этот коридор проходит через наши страны. За это мы заинтересованы. И это сократить время пути от Тбилиси до Батуми до 40 минут. Пойдут товарные потоки, если у вас нету дороги.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дунов. Здравствуйте. Тема международных транспортных коридоров распадается на две части. Одна – большая геополитика, движение страт и светил, величественное и непостижимое, как интересы Китая, и все вообще связанное с тем, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток. И вторая – местные связи, межграничные переходы, конкретные туннели, конкретные участки дорог. Грандиозная мифология первой части отражается в полемике о второй. И эта полемика множит, в свою очередь, запутанность первой. Трасека, шелковый путь, новый шелковый путь – все эти программы обсуждаются еще с 90-х, и все эти годы продолжается экономическая и политическая дискуссия на эти темы. При этом один из главных ее участников – Кавказ, через который проходит большинство коммуникаций. И, прежде всего, Азербайджан, который является, пожалуй, главным бенефициаром этих начинаний. Именно с попытки отделить мифы от повседневной логистической прозы мы и начали наш разговор о транспортных коридорах, прежде всего, проходящих через Кавказ, с азербайджанским экспертом в вопросах транспорта и логистики Рауфом Агамерзаевым.
Давайте сначала разберемся. Иран под санкциями – это миф или реальность?
Это реальность.
Россия под санкциями. Хуситы нападают на корабли – это миф или реальность? Китай зависит от моря – это миф или реальность? Исходя из этого, мир меняется, приоритеты меняются, и появляются новые проекты. Да, просека транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия еще 30 лет тому назад. Брюссель был инициатором этого проекта, но это гораздо глобальнее. Сейчас есть разные проекты. 10 лет тому назад Китай объявил один пояс, один путь. Три маршрута, один из них северный, южный и центральный. И за это время в регионе некоторые инфраструктурные проекты поменяли логистические цепочки. Новые маршруты появляются, новые реалии диктуют считаться с этими маршрутами. И в этом контексте те маршруты, которые проходят через Центральную Азию, через Южный Кавказ, они приобретают иную значимость. Это не миф, это реальность. Если мы поставим как пирамиду, первое – внутренние перевозки, скажем, с Азербайджана в любую точку Азербайджана. Второе – это региональные, между странами, которые наши соседи. Ну, скажем, Центральная Азия хочет довести свой товар через грузинские порта или порта Турции. И глобально, если мы смотрим, это уже трансконтинентальный. Это Китай, Европа. У Китая, Европа перевозок есть разные маршруты. 90% это море. Почему? Потому что гораздо больше, гораздо дешевле можно перевезти, но гораздо дольше по времени. Но тут у Китая заинтересовано, что это диверсифицировать. Делать сухопутные коридоры, так называемое восстановление шелкового путя. Почему Азербайджан и Центральная Азия активно, мы видим, что говорят о серединном коридоре? Потому что этот коридор проходит через наши страны. За это мы заинтересованы в этом. Но есть и другая реальность. В нашем регионе две страны под санкциями. Только Азербайджан в евразийском пространстве остается вот эта страна, которая через нее можно перевести грузы в сторону Европы. Но зависит только от одной дороги, в сторону Грузии. Это тоже, я думаю, рискованно в том плане, что она не может перетянуть все трафик. Нужно диверсифицировать. И в этом плане Азербайджан активно строит в сторону Зангезура, в принципе, после освобождения оккупированных территорий. Строится автобан, строятся железнодорожные магистрали. Уже начались, проектные работы по модернизации Нахчеванского участка. И остается только вот этот маленький промежуток. И через Армению, кстати, есть еще дублер через территорию Ирана, по ту сторону Араза. Это не миф, это реальность, и эту реальность, да, мы изменяем на месте.
Действительно, трасека – это 90-е годы. Шелковый путь начинался еще при Шеварнадзе. Но насколько действительно Китай заинтересован в подобных проектах, действительно, а если за 30 лет не сильно все это издвинулось?
Ну, ситуация в регионе очень быстро меняется. Война России между Украиной, санкции против России, блокировка всех путей, будем смотреть объективнее, большой поток через Россию. Они перевозили китайцы, и у России инфраструктура в этом плане гораздо готовая была. И они за последние года, модернизация БАМа, Транссиб, некоторые проекты были реализованы. Но то, что произошло за 2 года, это изменило всю ситуацию. И Китай заинтересован, в принципе, во всех дорогах. Они как-то не говорят, что у нас приоритет вот именно вот этот маршрут. Они говорят, что и это нужно, и то нужно. Сделайте конкурентоспособным, мы будем товары перевозить. А то, что есть уже позитивная динамика, есть блок поезда с Яна в сторону Баку, с Турции в сторону Китая. Если посмотрим на хронологию, почему стал интересен серединный коридор. 10 лет тому назад, когда Син Цзиньпин в Астане объявил о поясе пути, в этом же году в Казахстане была построена железная дорога Жезказган-Шалкар-Бейнеу. Это сократило путь между Западом и Востоком Казахстана на 900 километров. Был построен также порт Курык. В этом же году, в 2013-м, открыли туннель Мармарай, что соединило европейскую часть с азиатской частью в Стамбуле. И в 2017 году тогда был открыт Баку-Тбилиси-Карс. Тем самым появился новый короткий путь, железнодорожная магистраль. Ну, с паромными переправами, в принципе, эта железная дорога также продолжается. Вчера буквально, после модернизации БТК, объем груза увеличили с 1 000 000 тонн до 5 миллионов тонн. Вот на территории Грузии, скажем, сложный участок, Рекотский участок между Западной и Восточной Грузией. Там и по автомобильным дорогам, и по железным дорогам строят туннели, эстакады. Осенью планируют закончить эти проекты по железным дорогам. И это сократить время пути от Тбилиси до Батуми до 40 минут. И это будет влиять также на грузовой поток, на скорость доставки грузов до черноморских портов. Не все так быстро происходит, потому что у каждой страны и возможности, и география разные. Если Азербайджан, Казахстан гораздо больше смог сделать по своей территории, по Грузии, так как у них горная местность, эти проекты чуть-чуть нужно время, чтобы завершить.
Вы сказали, что две страны находятся под санкциями, Иран и Россия. И тем не менее, и Иран, и Россия активно вовлечены в все эти проекты. Иран является альтернативой Армении в данном случае, а Россия, в общем, как бы с самого начала настаивала на своем участии, в том числе в Север-Юг, да, и она по-прежнему заинтересована в этих проектах. И более того, Азербайджан и Россия участвуют, сотрудничают, да, и в азербайджано-иранских проектах, да, условно говоря, Старорежь. А вот как все это увязывается с той логикой о санкциях и как санкции влияют на активность санкционированных стран и сотрудничество с ними?
Мы живем в этом регионе. Под санкциями эти страны или нет, но они наши соседи. И мы с этой реальностью считаемся. Есть разные проекты, как вы сказали. Мы только что говорили о Восток-Западе, но есть и Север-Юг. И каждая страна, каждая держава, она заинтересована в разных проектах. Если Восток-Запад — это в основном это Китай, Европа, Север-Юг — это Индия, Иран, Индия, Россия. А у Ирана вообще интерес выход к Черному морю. В этих проектах каждая страна заинтересована делать себя транспортным хабом.
И Азербайджан в этом смысле в самом выгодном положении.
Да, Азербайджан будет пользоваться своим геостратегическим месторасположением. Если так посмотреть, есть и какая-то конкуренция. Вот в прошлом месяце объявили, что открывается новый мультимодальный маршрут через территорию Армении. Индийские грузы планируют через порт Чабахар в сторону Армении и выход на Черное море. Как мы видим, нету никаких высказываний, что Иран под санкциями. Риторика меняется, да, относительно страны. Здесь мы подчеркиваем, а там нет, можно закрыть. Если смотрим относительно риторики, мы видим, что есть какая-то предвзятость. Контроль за этими дорогами всегда был приоритетом, да, вот, разных стран. G20 собрались, сказали, мы создаем новый коридор под названием ИНЕК. Порт Мумбаи, Джабар-Али, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иордания, порт Хайфа, Израиль. И оттуда выход на порт Пирей, Греция. События в Ближнем Востоке, в секторе Газа, ну, этот проект тоже остался как проектом. В прошлом месяце Турция объявила, что мы дорога сотрудничества, кажется, если не ошибаюсь, такой проект был, Ирак-Турция, выход на Персидский залив. И тут уже подключается Катар и Объединенные Арабские Эмираты. В принципе, в Ближнем Восточном даже регионе разным проектам есть большая конкуренция.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Ну вот вы мне помогли переформулировать мой первый вопрос. А, может быть, именно это я и назвал мифами, потому что насколько вторгаются политические интересы во все эти проекты, во все эти построения. Потому что, скажем, Запад, кажется, более заинтересован в Зангезурском пути, чтобы не давать возможности развиваться, скажем, иранскому направлению. А при том, что иранское направление экономически тоже, в общем, как многие предполагают, экономически, логистически и технически куда менее выгодно, чем армянское. А вот как связано вот эти вот политические построения с теми реальными выгодами и, главное, с количеством грузов? Хватит ли грузов на все эти конкурирующие пути?
Грузов хватит. Я бы переформулировал ваше высказывание. Не миф, а тост. Есть реальные дела и реальная инфраструктура. Азербайджанской железной дороге 144 лет, грузинской 151. В принципе, на Южном Кавказе железнодорожная инфраструктура у нас есть, она функционирует, у нас есть опыт. А то, что мы перечислили, те проекты, они, в принципе, или нету, или половинчаты. Да, можно сказать, что можно построить. Где построить? За сколько построить, кто будет финансировать, если еще регион нестабилен, насколько инвесторы будут заинтересованы. В нашей ситуации Азербайджан, в принципе, активно сам строит. Также и Грузия активно строит. В этом проекте, если еще участвовать будет Армения, вот как они объявили перекресток мира, но перекресток мира он должен функционировать в том случае, если будут открыты границы с Азербайджаном, если будет нормальное отношение с Азербайджаном и с Турцией, тогда да, он будет перекресток. А если нету этих отношений, тогда у них будет линия с юга на север и с ограниченной пропускной способностью, потому что только автомобильными дорогами ты много не перевезешь.
До Черного моря.
Да.
Еще есть вариант открытия абхазской дороги гипотетически, и тогда это становится более перспективным или нет?
Но абхазской дорогой, если вы открыли, с Армении как вы будете? Железной дорогой дальше, южнее. На Иран же нужно выйти.
Да.
А где железная дорога? У них железная дорога упирается в Садаряки, Нахчеванской автономной республики. В смысле, опять упирается на Азербайджан. Да, в 2017 году РЖД объявила, что планирует от станции Севан, если не ошибаюсь, провести железную дорогу до границы Ирана. В то время 3.2 миллиарда долларов они объявили, что такой бюджет. Потом иранская сторона сказала, что это не в приоритете у них. Потом РЖД тоже сказали, что это не входит уже в планы. А если говорить об абхазской дороге, это тоже пока высказывание. Насколько она будет реальна, потому что в Грузии тоже неоднозначно по этой теме.
Что изменилось осенью 2020 года, когда закончилась 44-дневная война, и казалось, что сейчас вот случится такая историческая веха, разблокируются все эти дороги, раз вот тот самый перекресток, да, потому что должно было открыться и север-юг, и восток-запад в какой-то степени. Проблемы с политическими переговорами оказались более серьезными, чем виды на экономические выгоды. Почему? Действительно, для Азербайджана так важна связь с Турцией на Нахичеване, что он готов терпеть и ждать, пока не будут решены политические проблемы, к которым относится прежде всего вопрос контроля над границей. А почему, скажем, не подходит предлагаемый калининградский вариант для железнодорожных перевозок через Армению?
Ну, там уже по теме калининградского или другого варианта, это внутри армянский дискурс. Армяне сами должны в своей стране определить. Если у них границы контролируют Российская Федерация, они сами согласились, если что будет контролировать ФСБ России.
Но это уже было тогда, 4 года назад. Сейчас ситуация изменилась.
А что изменилось сейчас? Границы сейчас не русские контролируют. Границы Ирана, границы Турции.
А Армения требует все-таки определенного режима, своего режима для железной дороги, как я понимаю. И здесь Азербайджан, как я понимаю, перестал требовать экстерриториальности железной дороги. А в чем дальше проблема?
Я думаю, что слово «коридор» они вот, в контексте экстерриториальности пересматривают. Я думаю, эта проблема тоже решиться. Просто мы должны себе дать отчет, что этот конфликт очень длительно продолжался и так быстро все не решается. В смысле, это предмет активных переговоров. Есть комиссии, которые занимаются. Если мы уже видим столбики на границе Армении и Азербайджана, вот позитивная динамика, вот и есть результат.
Если я предположу, что Азербайджан сейчас внимательно следит за полемикой России и Армении по этому вопросу, и, в общем, он как бы ждет и пытается решить эту проблему скорее российскими руками, да, о прокладке вот этих 40 километров через Армению. Но сам он здесь предпринимать усилий не будет, а тем временем заполнит паузу, ну, или имитации строительства альтернативы через Иран, или действительно какой-то вынужденной временной или невременной дороги. Насколько это так?
Я не думаю, что вот это слово не подходит насчет имитации. Азербайджан не сидит, никого не ждет. Азербайджан, в отличие от Армении, за 30 лет ни одну дорогу, ни одну железную дорогу не демонтировал в сторону армянской границы. Мало того, Азербайджан после освобождения территории, то, что разрушили именно армяне, Азербайджан восстанавливает в сторону, опять-таки, Армении. Вдоль армянской границы строятся новые...
И в сторону Ирана заодно.
Да, в сторону Ирана сейчас тоже придет к этому. Вдоль армянской границы строятся новые автобаны. И они будут иметь выход на армянскую границу. Так это не жест доброй воли.
Но все равно эта дорога пригодится, да, для иранского направления.
Да. Другой вопрос. Если будет другой вариант, ну, например, Армения закрылась. Чем это чревато для самой Армении? За 30 лет, когда земли были под оккупацией, мы реализовали региональные проекты. Все проекты были в обход Армении. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Арзурум, Южный газовый коридор, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Карс, железная дорога. И я вам уверенно скажу, она будет загружена, она еще будет расширяться. Так что вы сказали про дублер через Иран. Во время оккупации реализовали один проект в обход Армении. После оккупации, если Армения не согласна, опять реализуется дублер через Иран, выход Нахчеван, и турецкая сторона объявила, в течение 5 лет построится железная дорога Карс-Ихдыр-Седерек, выход на Нахчеван. Тем самым вот это кольцо формируется. В смысле, каждая сторона делает свое дело. По Ирану, если будем говорить, уже строятся автомобильные мосты первоначально. Я думаю, именно автомобильное сообщение, оно гораздо быстрее будет функционировать, нежели железная дорога.
Может быть, это вопрос даже не столько логистический, сколько политический, но Азербайджан в...
Все взаимосвязано.
Да, вот я поэтому и спрашиваю. Азербайджан в переговорах с Арменией, в общем, как бы вышел на модель двусторонних переговоров, да, без участия посредников. Но в этой же логике Армения сейчас предлагает Азербайджану решить и Зангезурский вопрос, без участия каких-то этих сторон, договориться о разблокировке этого направления между собой. Баку-Ереван без разговоров с Москвой, без разговоров с Западом. Азербайджан готов это обсуждать?
Я думаю, все очень быстро меняется. Если вы внимательно отследите то, что произошло за 4 года, в смысле от 2020 года 9 ноября до сегодня, вы увидите, как быстро меняется риторика. И на земле меняется все. Так что то, что было, какие раньше были высказывания и сегодня, мы будем зацикливаться на результат. Есть комиссии, есть конкретные лица, которые встречаются и так обсуждают между собой, между Арменией и Азербайджаном, какие есть, скажем, приоритеты, вопросы и то, что, к чему мы пришли. Только что я сказал, я хотел повторить, что если после войны уже ставятся на границе столбики, вот это и есть результат.
Это подкаст «Большой Кавказ», один из многих, который вы можете послушать в студии подкастов «Эхо Кавказа», «Культурный базар», «Первая полоса», «Итоги недели» по пятницам.
Ром, мы говорили о сухопутных всяких вариантах, но, тем не менее, для Грузии еще очень актуален и экономический, и политический, и портовой вопрос, да, вопрос той же Анаклии. А что там происходит, по-вашему? А почему такой затык? Почему каждый раз очередной конкурс с объявлением инвестора срывается? И что там в реальности происходит с теми самыми интересами Китая, в частности?
Порт Анаклия еще с советских времен не раз обсуждался. Потом во время правления Михаила Саакашвили активно тоже лоббировался. Планировали его быстро построить и заполнить грузами те, которые из Афганистана, натовские грузы, должны были через этот порт перевозиться, тем самым они быстро бы окупили те инвестиционные вложения. Михаил Саакашвили потом уже после выборов ушел из политики, скажем так. Новая власть этот проект оставила.
Ты потерял интерес к нему, в смысле, да?
Сначала да, но потом опять восстановился этот интерес. В 2017 году, если не ошибаюсь, были... Тогда тоже был интерес. Активно велись работы инженерно-изыскательные. Некоторые даже первоначальные земляные работы даже велись. Тогда тоже притормозилось. Там интересы, если не ошибаюсь, американские компании были. В последнее время активно Китай интересуется. Я бы сказал, не только Китай. Казахстанская сторона тоже интересовалась, потому что Казахстан до 2038 года взяла порт Батуми. Также Объединенные Арабские Эмираты тоже заинтересованы. И, думаю, и Азербайджан тоже заинтересован, потому что глубоководный порт Анаклия, для информации, это в год 100 миллион тонн груза. И те корабли, которые класса «Панамакс», разом 10 тысяч контейнеров, которые перевозят. В восточном побережье Черноморья, ну, в принципе, за исключением Новороссийска, все порты гораздо по объему меньше. Хоть 40 миллионов, и если там еще расширить, можно довести до 60 миллионов. Но новый порт, он новая территория, и гораздо это, с этими решениями гораздо легче. Например, Батуми в городской среде, если его расширять, нужно в море заходить, а это дополнительные затраты. Из-за этого вот Китай заинтересован, я думаю, но насколько они будут вкладываться, и из южных кавказских стран активный Китай именно в Грузии. Вот эти те туннели, которые по железным дорогам они строят, и по север-юг проекту на территории Грузии. Кэшети-Коби тоже китайцы строят.
Почему нет прогрессов? Почему каждый раз, еще раз повторю, почему не продвигаются вопросы, и инвестора так не удается найти?
Я думаю, это внутригрузинский дискурс. В Грузии как-то внутри страны как-то неоднозначное мнение между политиками. Но время диктует, я думаю, что в наши дни, вот, они потому что объявили, если не ошибаюсь, в прошлом году, что именно в мае будет закладка в этом месяце.
Да. Но пока никаких признаков этого нет. А просто я вернусь к тому вопросу, который я задавал. Некоторые эксперты, я слышал когда-то, ну, может быть, это несколько упрощенный взгляд, но они сравнивают эту ситуацию с нефтепроводами, да, знаменитыми историями 90-х годов, что на самом деле все пошло и закрутилось по-серьезному, когда реально пошла нефть. Пока нефти было недостаточно, то, в общем, как бы интерес был такой, скорее, выжидательный. А так ли это было? И есть ли что-то похожее в этом смысле в истории с коридорами?
Я думаю, насчет нефти, тут тоже не все гладко было. Это длительные переговоры были по нефтепроводам, по какому маршруту будет. Потом еще были против, нужно было их как-то скоординировать. Там же разные проекты. Если нефтепровод, это была Америка, в газовых проектах участвовал Иран. Из-за этого тут все синхронизировать, всех как-то собрать, это процесс не из легких. Но мы имеем уже эту инфраструктуру, и эта инфраструктура дает не только нам возможность, но и странам Центральной Азии, которые не имеют выхода.
Это все пошло, когда пошел действительно большой газ. А может быть, когда пойдут большие товарные, транспортные потоки, товарные потоки, грузовые потоки, тогда как-то
решить. А как пойдут товарные потоки, если у вас нету дороги? Эту дорогу же надо же построить, чтобы принять. Есть, например, у вас дорога. Я же сказал, что у нас 144 года она функционирует. Но она какая? С какой скоростью? Сколько вы можете принять? Какие виды груза? Какие интересы региональных стран? Потому что разные виды груза есть. Если мы говорим региональные страны, например, у Казахстана в основном интерес – это нефть, это удобрение, это уран, это железо, цветные металлы. То же самое удобрение также у Туркменистана и Узбекистана. Узбекистан еще дополнительный хлопок можно добавить. Если это все в комплекте посмотреть, в мире в основном в тренде сейчас контейнерные грузы, контейнеризация грузов. В контейнеры можно все перевозить. А для этого разные решения, разные суда. В смысле сухогруз, танкер, ро-пакс, ро-ро. Если смотреть относительно наших западных соседей, но Турции в основном это автомобильные перевозки. За это время они очень большие, хорошие позиции у них по автомобильным перевозкам. И по всей стране Турции автомобильные дороги гораздо в лучшем состоянии. Но турки сами тоже понимают, у них есть перспектива на будущее 30 лет, когда было 100-летие Турецкой Республики, они объявили, что в ближайшие 30 лет, как они видят. На данный момент Турция 38 миллионов тонн их железной дороги могут перевозить. Они хотят довести ее до 448 миллионов. Это очень амбициозный проект. И они в этом направлении уже очень много сделали.
То есть это тот случай, когда транспортное предложение в определенной степени определяет спрос.
Да.
Будет где возить, то будет и что возить в этом смысле.
Да. Если еще дальше посмотреть в сторону Балканов, также строится железная дорога Халкалы-Капыкуляй, Стамбул до границы Болгарии. В Болгарии тоже строится. И после Болгарии в Сербии активно строят китайцы. А там тоже часть путь одного пояса, одну путь. Если посмотреть европейские проекты, у них проект ТЭНТ, паневропейская магистраль. По европейским проектам все маршруты идут Болгария, Румыния, Венгрия. А у китайцев Греция, Болгария, потом поворачивает в сторону Сербии и Венгрии. Тут идет очень жесткая конкуренция. Кто быстро построит, тот и будет перетягивать большой поток. Тут еще для разъяснения. Вы сказали, что груза хватит ли на всех. Груз, он в принципе есть, и он будет увеличиваться. Тут определяется, какой объем от моря будет перетянут в сторону суши. И кто сможет перетянуть.
Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы с Рауфом Агамирзаевым обсуждали систему транспортных коридоров на Кавказе и вокруг него. С вами был Вадим Дубнов. До свидания. Встретимся через неделю.